Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Шестидесятники в Нью-Йорке. Русский нонконформизм. Искусство и теория». Впервые в эфире 28 апреля 98 года.
Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.
У микрофона Александр Генис. Не так давно к сотне нью-йоркских музеев прибавился еще один. Музей русского нонконформистского искусства, носящий имя своего основателя, бывшего московского, а теперь нью-йоркского врача Романа Табакмана. Он собрал более 600 работ, представляющих все школы и направления свободного русского искусства последних 30 лет. Основное собрание находится в пригороде Нью-Йорка, а в Манхэттене, в модном артистическом районе Челси, расположен форпост музея, галерея Табакмана. Вот в ней-то и происходило весьма примечательное собрание, о котором я и хочу сейчас рассказать. К открытию своей галереи Роман решил приурочить междисциплинарный симпозиум, посвященный культуре 60-х годов и ее наследству. Для этой затеи, потребовавшей немало хлопот и денег, Табакман с помогавшим ему художником Леонидом Пинчевским собрали в 5 городах 4 стран 2 континентов недурную компанию, состоящую из художников, коллекционеров, писателей, культурологов и критиков. Целый день в переполненной галерее, где собрались русские и американские журналисты, критики, а также многочисленные богемные таланты и их поклонники, шла горячая дискуссия, в ходе которой мы должны были выяснить, что же осталось 90-е от 60-х. Поскольку меня попросили вести этот симпозиум, то я открыл наше заседание короткой преамбулой. Вот ее суть. Шестидесятники представляют самое долгое поколение в истории отечественной культуры. Начавшееся в 56-м году с 20-го съезда, оно не только заняло собственно 60-е годы, но подмяло под себя 70-е, 80-е и даже 90-е. Именно поэтому с этим поколением так важно разобраться. Феномен 60-х принадлежит отнюдь не только советской истории. 60-е – это перелом 20 века. Шестидесятники появились на мировой арене под знаком контркультуры. Они были реакцией на кризис патерналистской власти. В Советском Союзе этот процесс был связан с десталинизацией, в Америке – с Вьетнамской войной. Общие причины породили общие следствия. Шестидесятники всех стран и народов появились на обочине исторической магистрали. Это принципиально маргинальное поколение, выросшее в тени власти и наперекор ей. Шестидесятникам не идет власть. Бурная история последнего десятилетия не отменила достижения 60-х, а приспособила их к себе. Исчезая с горизонта, шестидесятники оставляют нам свое крайне своеобразное наследство. Они изменили дух времени, растворившись в нем. То, что 30 лет назад воспринималось экстравагантной крайностью, незаметно стало нормой. В русском искусстве 60-е с их новым кинематографом, дерзким публицистическим театром, авангардной литературой и нонконформистской живописью сыграли исключительную, хотя далеко еще не оцененную роль. Места в истории 60-е все еще предмет не исследования, а полемики. Смысл нашего собрания заключался в том, чтобы сменить ракурс и писать эпоху в исторической перспективе. Таким образом, цель симпозиума заключалась в том, чтобы осмыслить 60-е не только в контексте 90-х, но и в контексте завершающегося через полтора года 20 века, найти место этой эпохи в биографии нашего столетия. Право первого слова досталось легендарному Нортону Доджу, собравшему более 12 тысяч работ художников-нонконформистов. Сравнительно недавно он подарил свою коллекцию музею колледжа Ратгерс. Из-за этого крохотный университетский городок в штате Нью-Джерси в одночасье стал столицей современного русского искусства. Нортон с его знаменитыми усами, делающими его похожим на добродушного моржа, рассказал, как он, скромный специалист по международной экономике, открыл для себя тот причудливый и очаровательный мир подвалов и котельных, в которых рождалось свободное искусство России. Следующий за ним доклад приехавшего из Праги художника Виктора Пивоварова я считаю лучшим на симпозиуме. Пивоваров построил четкую концепцию истории второго авангарда, искусства 60-х. Его отцами он назвал Фалька, Фаворского и Крапивницкого. О последнем Пивоваров говорил особенно интересно. Барачная школа трактовала искусство как сугубо приватное занятие. Принадлежащие к ней художники и поэты подняли на поверхность своего рода мусор культуры. Но именно он, став предметом художественной рефлексии, расширил рамки сегодняшнего искусства. Доклад Бориса Парамонова, как всегда, увлекал и шокировал. Общую, давно знакомую поклонникам Бориса тему можно свести к строке Бродского «Ворюга мне милее кровопийцы». Однако виньетки, которыми Парамонов разукрасил свой обычный мотив, вроде «Комсомол – питомник новых русских», возбудили и заинтриговали зал. Если первая часть симпозиума была теоретической, то вторую я назвал бы лирической. Приехавший из Парижа художник Эрик Булатов вспоминал о братстве нонконформистских художников и поэтов. Соломон Волков рассказывал о впечатлении, которое произвело на Шостаковича стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Завершал работу симпозиума Василий Аксенов. О нем так часто вспоминали предыдущие докладчики, что, представляя его аудиторию, сказал, что Аксенов не столько объект, сколько субъект наших прений. Это все равно, как если бы к микрофону вышла Наташа Ростова. Анатолий Курагин благодушно поправил меня, Василий Павлович. Аксенов очаровал зал, уверенно и привычно поделившись воспоминаниями об эпохе, чью историческую родину относил к началу века, времени, породившему великое искусство модернизма. Завершая симпозиум, я сказал, что сама ревизия 60-х, которой продолжают заниматься следующие за ним поколения, указывает не только на историческое, но и мистическое значение этих лет в жизни нашего столетия. Похоже, что за оставшиеся до его конца 19 месяцев мы не успеем исчерпать эту тему. Нашему симпозиуму этого сделать, во всяком случае, не удалось.
Что-то дождичек удач падает нечасто, впрочем, жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет легче жить. Робость давнюю свою я тогда осилю. Как пойдут мои дела, можно не гадать. Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю, и на сердце у меня будет благодать.
У микрофона Александр Гинес. В Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» мы ведем беседу о состоявшемся в Нью-Йорке симпозиуме, посвященном русской культуре 60-х годов. Рассказывая о работе симпозиума и представляя его гостей, я сознательно опустил одного участника, Вячеслава Курицына. Дело в том, что Слава сегодня у нас в студии и о своем выступлении расскажет нам сам. Но сперва я хочу вам, Слава, задать вопрос. Что вам Гекуба? Что вам, самому молодому участнику симпозиума, 60-я эпоха, которую вы не застали? Я обращаю к вам этот вопрос не без злорадства, потому что когда мы с Валем 10 лет назад выпустили книгу об истории 60-х, меня этим вопросом все изводили. Но я все-таки, когда вы родились, ходил уже в третий класс. Чем же вас, представителя следующего поколения, привлекает эта эпоха?
Тут и что забавно. Да, для того, чтобы отвечать адекватно на подобного рода вопросы, надо исходить из того, что 60-е – это некий значимый для меня феномен, о котором я думаю, если не с утра до ночи, да, то хотя бы 20 минут в сутки после.
Ну, раз вы приехали из Москвы специально на симпозиум, то вы должны были о чем-то подумать.
Нет, разумеется, это так. Тут просто речь о том, насколько эта вещь вообще может быть вычленена из живой жизни. Да? Когда мы спрашиваем, что для 90-х 60-е, мы имеем в виду, что 60-е это как бы некий аквариум, состоявшаяся такая вещь, да, некий остоявшийся во времени объект, границы которого нам известны, который маркирован именно таким образом, мы его берем и делаем по его поводу какие-то умозаключения. В реальной жизни это все как-то ведь по-другому, да, то есть тянутся какие-то ниточки, одни из 60-х, другие из 70-х, третьи, там, из 17 века, да, и такой насущный, вот у меня, как у человека, вот, текущей культуры, нету специальной потребности, помимо вот конференционного повода, да, но специальной душевной потребности выделять 60-е в качестве какого-то отдельного объекта у меня не существует. Так же, как у меня нет, скажем, желания специально думать про Аметист или какой-то такой вот еще про Павлина, да. То есть, когда появляется случай симпозиума о Павлине или 60-х, то, конечно, тогда по этому поводу появляются и соображения. Но Но важно разделить вот эти пафосы. У меня нет того пафоса, что это какая-то отдельная вещь, которую следует...
То есть хотите сказать, что никакого цельности, никакого единства культурного, исторического, философского, культурологического 60-е для вас не представляют? Как, например, мы говорим «Серебряный век». Мы понимаем какую-то четкую историческую и культурную цельность. 60-е для вас таковой цельностью не является. У меня, например, является, поэтому я и спрашиваю.
Да, понятно. Потому, собственно, не только для вас, да, сам по себе этот симпозиум, это, прежде всего, мне кажется, яркий знак того, что больше всего представление о 60-х как о каком-то состоявшемся, законченном феномене, как об этапе в истории русской культуры, нужно именно русской эмиграции, да. Потому что, когда ты живешь внутри России, когда эта жизнь распыляет все эти мотивы, так сказать, по разным основаниям, и когда нельзя сосредоточиться на чем-то одном, там такого ощущения нету, что 60-е это что-то вот...
Нет, я с вами не согласен, потому что 60-е точно так же являются предметом рефлексии и в Америке, скажем, где 90-е как раз...
Это другое, мы же говорим сейчас про наши...
Реабилитировали 60-е...
Это другая тема, я про нее тоже мог сказать бы, да, но в данном случае мы имеем в виду наши русские 60-е, да. Та тема, которую вы затронули, о 60-х как мистическом, историческом событии всемирном, да, она, очевидно, вполне может быть объектом научно-исследовательской рефлексии, да, по этому поводу действительно можно собирать симпозиумы, конференции и так далее. Но ведь, строго говоря, то, что состоялось у нас, не было в строгом смысле этого слова конференции. Это было достаточно светское мероприятие, а не научное, да. В нем был не столько исследовательский пафос, не столько желание что-то понять, да, сколько манифестация того факта, что 60-е интересны людям разных поколений, живущих на разных...
Хорошо, тогда сменим точку зрения. Давайте сменим ракурс нашей беседы. Давайте скажем, что для вас 60-е.
Вот я делал на симпозиуме нашем доклад, который назывался «60-е. Попытка буржуазности». И пытался описывать, просто пытался найти в этой эпохе какие-то темы и мотивы, которые могли бы прозвучать актуально на фоне 90-х годов нашего века, на фоне того, что сейчас в России делается. И исходя из того, что сейчас для России важна, на мой взгляд, очень идея мещанства, тихой бюргерской частой жизни, я пытался находить эти мотивы в творчестве шестидесятников, которые, как известно, как раз совершенно космичные, романтичные, открыты ветрам, да, у них как раз с бюргерством дела обстояли не очень хорошо, и вот даже самый интимный поэт Куджава все время пел о том, что не надо закрывать дверь, что пускай она будет открыта. И такого рода следы интереса к этой материальности я находил в творчестве Аксенова, например, ну, вот, главным образом, и в чем совпадал с другим участником конференции Борисом Парамоновым. Но это, опять же, ведь операция, произведенная специально, да?
То есть, знаете, надо... я хотел по этому поводу сказать несколько слов. Дело в том, что я слушал внимательно ваше выступление на конференции, где вы говорили о том, что вкус к вещам пришел из 60-х годов. Я совершенно согласен с вами, и нередко думал об этом, да и писал. Но дело в том, что я не вижу тут никакой особой буржуазности, а мне кажется, что это связано с другими явлениями. Вкус к вещам пришел в русскую культуру не столько через Аксенова, сколько, скажем, через Хемингуэя, который в 60-е годы, как известно, подняли и пронесли сквозь все это десятилетие. Это был вкус к вещам, не отягченным идеологией. То есть... Вещь не как символ, не как метафора, а сама по себе. Вот это ощущение внеидеологической вещи, которая связана с, я бы сказал, не столько советским опытом, сколько опытом начала века, даже, может быть, с опытом модернизма, который очистил нашу культуру от символизма, от излишней метафоричности. Вы помните, как у Хемингуэя говорили, что собор был такого-то века, я говорю, я не знаю, собор был красивым. То есть попытка отказаться от...
Модернизм-то очистил от символизма.
Да, я полагаю, что модернизм очистил от, во всяком случае, вот его зрелой форме, он очистил вещь от всего того, что на него наросло до этого. И вещь, можно смотреть на него было прямо. Мне кажется, что хемингуэевская поэтика, например, как и многих других англоамериканских модернистов, как раз заключалась в том, чтобы смотреть на вещь прямо, вне идеологической посылки. Примерно тот же процесс произошел и в советскую эпоху в 60-е годы. То есть это было продолжение какое-то некоторое замедленное, но продолжение одного и того же процесса. Так что я думаю, что, может быть, здесь можно говорить о культурных явлениях скорее, чем о социальных.
Ну, во-первых, это еще, что модернизм очистил вещь, да, для идеологического. Бог его знает. У меня как раз впечатление обратное. Во всяком случае, вот тот модернизм наш, да, наш символизм, наш авангард, это как раз попытка полностью отказаться от вещи в пользу какого-то отверстого космоса, да. А вещь, очищенная от контекста, вещь прямая, то есть не существует же вещи прямой как таковой, да, и как раз вот контекст, то условие ее бытования, это самая частная жизнь, это и есть основание любви к вещи, каким образом ты ее и в каких ситуациях в руках держишь, зачем-то тебе она вообще нужна, да, то есть как она с твоей теплой жизнью соединяется. Ну, собственно, да, это другой вопрос. Ну, вот в этом русле, да, Хемингуэя я тоже поминал и так далее, и, разумеется, это можно было отчет вести, это идея в русской культуре, скажем, от акмеистов, да, а можно было найти Пушкина основание для такого рода рассуждений.
Слава, у меня такой вопрос. 60-е годы знают своих кумиров, и, в общем, с ними, конечно, шестидесятники не расстаются. Ревизия, которую провели над 60-ми, была чудовищно болезненной, таковой она и осталась, хотя я думаю, что сейчас уже процесс подходит к завершению. Как вы, представитель другого поколения, живущего в гуще современной российской отечественной культуры, что вы скажете, что, по-вашему, осталось ценного из культуры того времени сегодня для тех, кому сегодня 20-30 лет?
Ну, вот опять же, да, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо отнестись к этому как к какому-то сундуку, да, в котором что-то лежит.
Ну, в общем, я культура, для... можно к сундуку, можно к музею, можно к хранилищу, ну, так или иначе. Ведь каждая эпоха актуализирует какую-то другую эпоху, она ищет рифму в себе, она пытается вытащить то, что ей нужно, то, что ей полезно. Вот что же из 60-х могут вытащить сегодняшние молодые?
Ну вот в моей практике как-то ничего особо не актуализируется, да. То есть, конечно, это продолжает оказывать воздействие, но, может быть, как раз какого-то другого плана. Скажем, весь этот замечательный романтический порыв, да, весь этот юношеский прекрасный трепет 60-х, вот, например, к нему я сейчас отношусь как к вещи, которую удачно удалось пережить именно в чужих текстах. То есть, когда я вижу эти счастливые просветленные лица, да, в фильмах, в книгах и так далее, вот этот вот порыв к светлому будущему, к хорошему, мне нравится это ощущение, и мне нравится, что оно было не со мной, потому что я вижу, насколько оно разрушительно, да, что оно сделало с людьми, которые вы его испытывали, насколько оно в итоге оказалось скучным и непродуктивным, но само по себе это ощущение, мне кажется, очень ценным, и хорошо, что оно есть в качестве вот такой вот...
Компоненты?
Нет, ну вот в качестве исторически состоявшегося объекта, к которому можно отнестись со стороны. Замечательно, что это было, и мне нравится, что это было, но хорошо, что это было не со мной, хорошо, что со мной такого не будет.
Вы знаете, у меня есть такое впечатление, что 60-е действительно звучат как-то очень приглушенно, на самом деле, в нынешней культуре, в отличие, скажем, от сталинских лет, которые подвергаются деконструкции, использованию, каким-то образом это пытается эстетика быть осмыслена и внесена в современную культуру, ну, как да, в произведениях Сорокина, скажем.
Да тоже, в общем, уже нет. То есть, может быть, как раз суть-то в том, что вот в последние годы в русской культуре перестали маркироваться эти эпохи как какие-то вот пласты, которые надо деконструировать и осваивать. Есть огромное количество отдельных авторов, да, допустим, и кто-то из них жил в 60-е, кто-то в 40-е. Уже нет истерики по поводу стиля. Нет новых больших проектов типа Сорокина с освещением сталинской культуры. Вот наша главная, любимая русским народом телевизионная передача «Старые песни о главном». Каждый год, то есть 3 года подряд, пели в новогоднюю ночь шлягеры, соответственно, 50-х, 60-х, 70-х годов, или первые передачи были, да, 40-е и 50-е, да, это все как-то равноправные эпохи, которые уже не вызывают каких-то эмоций отдельно, внятно, формально окрашенных.
Как вы думаете, скоро начнется 21 век, в котором предстоит писать историю русской культуры, историю русской литературы, в частности, всего 20 века? Что в этом учебнике будет написано уже в 60-х? Не исключено, что будет одним из авторов этих учебников.
Может быть, иначе будут выглядеть учебники. То есть, ведь потребность в системном высказывании, да, то есть в некой общей картине, это тоже потребность, которая может отойти с концом нашего века. Собственно говоря, и вы в своих книгах неоднократно описываете какие-то такие явления. Пропадает точка для общего взгляда. И я не уверен, что будут нуждаться будущие поколения вот в такого рода описаниях. Можно пожелать, чтобы о них было написано чего-нибудь хорошее.
В склянки темного стекла. Из-под импортного пива роза красная цвела. Гордо и неторопливо неисторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить. Были дали голубы, было вымысло в избытке и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, в путь героев снаряжал, наводил о прошлом справки и поручиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить.
Вы слушали программу «Шестидесятники в Нью-Йорке», в которой мы рассказывали о работе симпозиума, посвященного русской культуре 60-х. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
Чего не нам судить? Вымысел не есть обман, замысел еще не точка. Дайте дописать роман до последнего листочка. И пока еще жива роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит.
Ах, какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды крупнее и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было, стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мама, просто я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Биологическое оружие России». Подготовила и ведет передачу Марина Катас. Впервые в эфире 24 апреля 1998 года.
В СССР биологическое оружие начали разрабатывать еще до Второй мировой войны. Но особенно мощный толчок эти разработки получили в 70-е годы, после того, как на рубеже 60-х и 70-х стало ясно, что можно вторгаться в молекулу ДНК и видоизменять ее структуру. Как рассказывает доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Военные у нас имели 3 военно-биологических института, которые занимались подготовкой к биологической войне. Первый – это Екатеринбургский институт. Второй – это институт в городе Киров, Киров-200. Третий институт – Загорск, ныне Сергиев Посад. Гражданская система была создана в 70-х годах. Была создана индустрия подготовки к биологической войне. Она называлась Главное управление микробиологической промышленности при Совете министров СССР, Главмикробиопром. Внутри этого управления была секретная система. Ее возглавлял генерал Агарков.
Собственно, началось все с постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР 1973 года, которое и дало толчок секретным работам по генной инженерии. По этому постановлению было создано несколько ведомственных систем, и началась подготовка к тотальной биологической войне. Как говорит профессор Федоров, сейчас Россия к такой войне готова. Что касается испытаний биологического оружия, то профессор Федоров считает.
Биологическое оружие было испытано на людях один раз за всю историю, в массовом масштабе, случайно, в Свердловске в 1979 году. Происходило это все в Чкаловском районе города Екатеринбурга, это на окраине, там расположен 19-й военный городок, то есть высшей степени секретное учреждение Министерства обороны Советского Союза, в котором работы по созданию наступательного биологического оружия велись с 1946 года.
Но сегодня мы можем только предполагать, что произошло в то раннее утро в одном из подземелий 19-го городка, где разрабатывалось, изготавливалось, хранилось биологическое оружие. Продолжает профессор Федоров.
Во время работ с кассетным боеприпасом, скорее всего, это была авиационная бомба, у какого-то лейтенанта в руках рванул этот снаряд, вскрылся, и через вытяжную систему вот это биологическое смертельное облако вылетело и накрыло юг Екатеринбурга.
Это было утром со 2 на 3 апреля 1979 года. Облако это накрыло военный городок номер 32, поселок Вторчермет, керамический завод, некоторые другие предприятия, около десятка школ, несколько детских садов и даже 3 колонии для заключенных. Всего пострадало несколько тысяч человек. Впрочем, в первые сутки никто вообще ничего не понял, так как, по словам профессора Федорова,
началось не с людей, а с коз, овец и собак. Они приняли удар. Козы, овцы, собаки в первые сутки погибли, а на вторые сутки стали поступать уже люди в морги, и в течение суток они превращались уже из людей в трупы. То есть врачи до сих пор помнят события, когда у него человек на глазах разговаривает, покрывается трупными пятнами и погибает. Живой человек, говорящий, покрывается трупными пятнами.
Так продолжалось практически в течение месяца, до начала мая. Люди умирали от неизвестной болезни по 5-10 человек в сутки. Как говорит Лев Федоров,
никто ничего не знал, не знало КГБ. Не знал даже обком партии во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. так он утверждает в своей исповеди. Знали только военные и помалкивали. И пока КГБ после множества смертей не нарисовало карту, и по карте не поняло, что язык вот этот смертей упирается в 19-й городок, который на самом деле был не 19-й городок, а военно-биологический институт Министерства обороны.
Но и тогда мало что прояснилось, потому что природа заболевания оставалась неизвестной, и люди продолжали умирать.
Трупы сводили в 20-ю больницу, в 24-ю больницу. Когда стало много трупов, их стали свозить в 40-ю больницу. Целый корпус семиэтажный выделили на это дело. Он стал инфекционным корпусом.
Потом начали как бы лечить людей. Но поскольку природа заболевания была неясна, а официально было объявлено, что это эпидемия сибирской язвы, то и лечили всех именно от сибирской язвы. Сотни тысяч людей прошли через вакцинацию, которая лишь усугубила заболевание. По мнению президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова,
военные во всей этой истории оказались, ну, мягко сказать, государственными преступниками, потому что они невольно проводили испытания на людях, с интересом наблюдали за ходом испытаний. Люди-то умирают, пока КГБ не установило подслушивающую систему. Из разговоров военных между собой не выяснилось, что именно военные виноваты, военные стояли в стороне и помалкивали, и с интересом наблюдали за развитием событий.
Сегодня официально называются такие цифры – 64 человека погибших. Они официально на основе свидетельских показаний экологи установили по оптимистичным оценкам 1500 человек, по пессимистичным – до 2000. Вначале, пока в руководстве еще не оценили масштабов происходящего, родственникам выдавали тела умерших для захоронения. Позднее, когда число умерших за сутки стало приближаться к 10, хоронить стали строго по определенному графику и в специально отведенном месте. В частности, гражданских организованно хоронили на Восточном кладбище. Там для этого был специально выделен 15-й участок. Причем разрешения на похороны выдавали с таким расчетом, чтобы одновременно на кладбище происходило не более двух похорон. Власти тщательно скрывали от населения масштабы происходящего. Но кроме гражданских, была еще и другая категория пострадавших – заключенные.
Их поставили чистить все улицы. Весь поселок Вторчермет, гигантский поселок на юге города, имел всего 3 улицы заасфальтированных. Сейчас он весь заасфальтирован. Просто вот это ядовитое облако накрыли асфальтом. А так стены мыли, крыши мыли, грунт снимали, все это собирали и отвозили, значит, на свалку в поселок Рудный. Так вот, эти люди, заключенные, во-первых, многие погибли, но МВД, как известно, в ЗАГСе такие вещи не регистрирует, оно просто в безымянных могилах на своей территории лесного кладбища их похоронило.
При этом, несмотря на то, что шла эпидемия, в 32-м городке продолжались военные сборы. Через них прошли несколько сотен, а может быть даже тысяч человек. Всех их отправили чистить два городка – 19-й и 32-й. Продолжает Лев Федоров.
Все погибшие не оформлялись даже через госпиталь военный, а тут же в медсанчасти на территории 32-го городка в морге оформлялись. Большинство были сожжено. Немножечко захоронили на военном кладбище. У военных был свой участок, который они даже не называли кладбищем.
Итак, по совокупным данным, эксперты приходят к выводу, что в апреле 1979 года в результате утечки со склада биологического оружия в Свердловске погибло примерно 2000 человек. Говорит президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Поскольку сибирская язва – это смерть в течение 2 дней, это так в учебниках написано, так оно и было. И смертность стопроцентная, то с точки зрения биологического оружия это абсолютное оружие. Но у этого оружия были недостатки, и вот их военные и устранили с помощью генетической инженерии. Что сделали военные биологи наши? Они создали новый вид биологического оружия. Они за основу взяли бактерию сибирской язвы и внутри бактерии сибирской язвы навели свой военный порядок. И эту бактерию научили болезням, которые ей не присущи.
В частности, эту бактерию научили избирательности. Она поражала преимущественно мужчин зрелого возраста и на первых порах практически не сказывалась на самочувствии детей, женщин и стариков.
что это была хорошо воспитанная и даже перевоспитанная бактерия сибирской язвы. Это было фактически новое биологическое оружие. Мы нашли человека, который под микроскопом видел эту бактерию. У нее была форма деформированная. И в самом деле болезнь-то была очень хитрая. Биологическое облако накрыло кусок города. Оно накрыло детские сады, ясли и заводы, и улицы. Люди к 8 утра шли взрослые, и к 8 утра шли дети, каждый к своим игрушкам. Дети на 100% остались живы. Женщины на 75% остались живы. Мужчины погибли почти все. И потом уже это биологическое оружие было сделано, насколько я понимаю, 100% избирательны против мужчин, причем мужчины зрелого возраста. Мужчины зрелого возраста работают только в тех армиях, которые укомплектованы на профессиональной основе. Это армия США.
Итак, что же произошло? На первый взгляд могло показаться, что люди пострадали от заболевания, которое на Западе известно под названием антракс. Антракс в переводе означает «черный». Это американское название легочной формы сибирской язвы, которая вызывает почернение внутренних органов вследствие многочисленных кровоизлияний. Например, мозг при вскрытии оказывается черного цвета. Чтобы хоть как-то объяснить происходящее, была предложена версия заражения людей сибирской язвой через мясо. Однако областная ветеринарная лаборатория не смогла обнаружить возбудитель сибирской язвы в конфискованном у семей умерших мясе. Да и само заболевание протекало без каких-либо проявлений на кожном покрове. А известно, что сибирская язва проявляется именно в виде язв. Не передавалось заболевание и при прямом контакте с больными. Родственники умерших не заболевали. На самом деле, как выяснилось гораздо позднее, это был вирус с генетическим кодом поражения живых организмов по полу и возрасту. Вирус, который лишь выращивался в питательной среде бациллы сибирская язва. Сама сибирская язва в данном случае выполняла роль патогена-носителя вируса, рассказывает профессор Лев Федоров.
Как сказала доктор, главврач больницы, которая на себя удар приняла тогда, в 79-м, она сказала, что это идеальное биологическое оружие. От человека к человеку не передается. Стало быть, вы можете уничтожить врага, ну, сами не заразитесь, когда туда придете. Второе, смерть мгновенно. Третье, защиты никакой. И четвертое, выбирает только мужиков. Оружие выпало из рук. Это все наши советские достижения.
А вот что рассказывает Сергей Волков, автор книги «Екатеринбург. Человек и город». Сергей Волков с 93 по 96 год работал руководителем экологического отдела Управления благоустройства администрации города Екатеринбурга.
В общей сложности было провакцинировано более 100 тысяч населения Чкаловского района, взрослого населения. Из них 60 тысяч только в зоне действия 24-й больницы. Это в основном вторчернет. Было три уровня. Одна прививка, две, три прививки. Как правило, после двух прививок люди, которые прошли их, получали инвалидность второй группы. У них ограниченная подвижность, отказывают ноги, почки. То есть здесь ярко выраженная урологическая патология.
Как вспоминает один из вакцинированных в 79-м году, врачи тогда прямо говорили людям: «Мы бы охотно помогли вам, если бы мы знали, какие лекарства вам вводили». И до сих пор состав той вакцины от неизвестной болезни под годовым названием «инфекция 002» никому не известен. Поэтому невозможно предугадать ее воздействие на организм человека. А от этого зависит здоровье огромного числа людей. В 1979 году Алевтина Владимировна Некрасова и ее муж прошли через вакцинацию. А через несколько лет у них родился сын, который нормально развивался до 5-летнего возраста. Затем в развитии ребенка и физическое, и умственное остановилось. Впоследствии ему поставили диагноз – генетическая патология с нарушением 9-й хромосомы. Аналогичный пример – семья Бурмистровых. Жена прошла вакцинацию, спустя некоторое время родился ребенок, который первое время развивался нормально. Отец его рассказывает, что мальчик, как и все дети его возраста, ходил в детский сад, пел песни и рассказывал стихи, то есть ничем не отличался от сверстников. Но после 5 лет у него произошла остановка развития, а затем началась деградация. И это обусловлено генетическими нарушениями. Сейчас мальчику 19 лет. Он практически не может говорить, не может самостоятельно одеваться и принимать пищу. Продолжает Лев Федоров.
Вот я упоминал семью Иванова, который погиб. Дочке его сделали прививку. В результате прививки она стала инвалидом второй группы. ребенок родился. И сейчас этот ребенок, Вася, у него дефект 9-й хромосомы. Одно плечо выше, другого ниже. У него организм растет перекошенно. То есть одна половина растет быстрее, чем вторая. И это пришло в третьем поколении. Иванов умер. Дочери его, приняв вакцины, стали инвалидами, а внуки уже имеют генетические последствия. Сам весь район этот, где расположен вот этот 19-й городок, это вымирающий район. 80-90% родов патологические, и дети имеют те или иные нарушения нервной системы или какие-то иные нарушения. Это безжизненный район. Это район, где для нормальных людей там жить нельзя.
Средний возраст умерших мужчин среди гражданского населения – 45 лет, максимальный – 69. При этом надо отметить, что в районе заражения мужчины составляли 45% населения, а женщины – 55%. Среди умерших при этом 75% мужчин и лишь 25% женщин. Если верить сборнику «Екатеринбург от переписи до переписи», то в 79 году в Чкаловском районе проживало почти 190 тысяч человек. Как говорит Сергей Волков, в других районах Екатеринбурга за период с 79 по 89 год наблюдался
рост численности населения как среди мужчин, так и среди женщин. За исключением Чкаловского района. Вот за эти 10 лет численность его неуклонно сокращалась с каждым годом, все меньше и меньше. Причем в пропорции такой 3 мужчины, 1 женщина.
В результате за 10 лет население района уменьшилось на 10 тысяч человек. В других районах ничего подобного не наблюдалось. В самом 19-м городке осталось всего 5 тысяч населения. Так что же сделано для того, чтобы хоть как-то компенсировать населению последствия этой катастрофы? Слово профессору Федорову.
В 92-м году Ельцин Борис Николаевич в апреле он подписал 2 документа. Первый документ – это закон о социальной защите лиц, пострадавших от сибирской язвы в 79 году. Это было 4 апреля, получить компенсацию. Надо для того, чтобы ее получить, предъявить свидетельство о смерти, например, и медицинскую карточку, в которой написано «сибирская язва». Нет таких медицинских карточек, где написано «сибирская язва». И нет таких свидетельств о смерти, где написано «сибирская язва». Свидетельств о смерти осталось несколько штук, а медицинских карточек не осталось ни одной. Они все вычищены. Поэтому ни один человек, в принципе, не может получить компенсацию. А закон красивый, и Ельцин Борис Николаевич может радоваться. Он позаботился о своих земляках.
После трагедии 79 года начался демонтаж 19-го городка. Он проходил в 2 этапа. В 80-м году, по официальной версии, были демонтированы и вывезены основные мощности этого производства. А через 10 лет, в 90-м году, был демонтирован и переправлен в Степногорск последний подземный спеццех. Туда же были переведены и разработчики из 19-го городка. Впрочем, Лев Федоров говорит...
Не только в Степногорск. Там разработчиков было много. Часть из них уехали в Киров, там точно такой же военный институт по подготовке к биологической войне. Часть уехала в Сергиев Посад, там точно такой же. И часть людей рассеялась по гражданским институтам по подготовке к биологической войне. Таких тоже было несколько. Есть под Новосибирском в Кольцо, и есть в Санкт-Петербурге, есть в Московской области, в Оболенске. У нас очень богатая была география подготовки к биологической войне.
Что же касается самого 19-го городка, то в 92-м году вышло специальное распоряжение правительства России о конверсии этого предприятия, и сегодня там, согласно официальным версиям, производят антибиотики и гентамицин. Впрочем, учитывая сохраненный режим секретности, производство там не такое уж и мирное. По словам Сергея Волкова, военные, приглашая посетить наземную часть бывшего завода по производству биологического оружия, почему-то забывают про подземные площади. Они называют их бомбоубежищем, правда, признают, что оно очень большое. При этом независимые эксперты полагают, что там до сих пор находятся отходы некогда секретных технологий. Почему такое положение оказывается возможным? Профессор Лев Федоров видит причину этого в несовершенстве Российского уголовного кодекса.
В нашем уголовном кодексе не запрещается иметь запасы биологического оружия. Там запрещается только его производить, но не запрещается хранить. Не запрещается иметь в мобилизационной готовности мощности производственные по подготовке к биологической войне. По международной конвенции, которую Советский Союз в 1975-м ратифицировал, запрещается разработка, запрещается хранение и, разумеется, никаких производственных мощностей. Таким образом, наши парламентарии, которые этот кодекс летом позапрошлого года приняли, а он вступил в силу с 1 января 1997 года, наши парламентарии поставили себя, грубо говоря, или строго говоря, вне закона.
По мнению президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова, за этим стоят интересы военно-промышленного комплекса.
Биологического оружия, которое вроде бы у нас нет, а на самом деле оно есть в армии, хранится. Или, скажем, химическое оружие. Не то, о котором сейчас весь мир говорит. Нормальное, боевое, смертельное химическое оружие. А химическое оружие для усмирения широких народных масс. Вот это оружие ведь у нас тоже есть. И оно находится не в МВД. Оно находится в армии, 9 тысяч тонн, полицейский газ СИЭС, например. Или, скажем, у нас есть образцы опытные ЛСД. У армии, не у Министерства внутренних дел, а у армии. И все это производилось для армии и находится у армии. Но ни один из этих видов оружия в нашу военную доктрину не вписано.
Как говорит Лев Федоров, для производства биологического оружия необходимы, и это главное, мобилизационные мощности. Дело в том, что заготовить впрок биологическое оружие практически невозможно. Оно может, образно говоря, прокиснуть, потому что далеко не все виды можно хранить в сухих формах. А вот наличие мобилизационных мощностей позволяет стране в любой момент превратиться в опаснейшее государство.
У нас есть секретное убежище по хранению документации, технической документации, и по хранению штаммов, и по химическому, и по биологическому оружию. Все это есть, заготовлено, ждет приказа. Вы даете температуру, вы даете питательную среду, вы даете сколько-то часов на работу, остывает, потом превращаете в сухие формы, боеприпасы заготовлены, и вы начиняете это в авиабомбы, скажем, кассетные. Несколько дней, и да, бомбы будут готовы. Фактически речь идет о кухонной работе. То есть нужна большая кастрюля, в которой мы выращиваем кубометр бактерий. Вирусов, грибков, рикетций, чего хотите, все это биологическое оружие. Я произнес слово кастрюля не зря. Это есть некие аппараты, очень простые, ферментеры, в которых вы сегодня можете выращивать пенициллин, завтра можете выращивать витамины, послезавтра вы будете выращивать интерферон, а послезавтра вам дадут задание вы вырастить бактерию сибирской язвы. А послезавтра вы снова будете выращивать витамины. В этом опасность. Они все готовы, там можно делать все, что угодно, и никто никогда не сможет проконтролировать, что вы готовы послезавтра выращивать там бактерию сибирской язвы.
По данным президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова, география биологического оружия выглядит следующим образом. В Новосибирской области, в Бердске, есть комбинат биопрепаратов. А недалеко, в городе Кольцове, расположен огромный вирусологический институт. В Кирове есть военно-биологический институт. А совсем рядом, в Омутнинске, расположен комбинат биопрепаратов. Екатеринбургские разработки идут в Казахстан, на Степногорский комбинат. Как говорит Лев Федоров.
Представьте себе, завод биопрепаратов. Вы едете в любой город. Есть там завод биопрепаратов? Ради бога, есть. Вопрос в другом. Загляните на этот завод и найдите секретные цеха, и вы их найдете. Зайдите, в Пензу зайдите, или там, скажем, в Курган. Да? Вы найдете секретные цеха, они находятся в полной мобилизационной готовности, их никто не разрушал. Начинку у них никто не уничтожал, они готовы к войне. И вот это и есть самое главное, нам не нужны запасы, хотя запасы, я знаю, есть.
К сожалению, об этих запасах почти ничего не знают люди, которые живут рядом с этими заводами.
Закончился очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». В Праге над ним работали продюсер Аркадий Пильдас и редактор Владимир Торц.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».